Глава первая. Шанталь.
«А я сказала нет!»
Громкий вопль и последовавший за ним звон чего-то хрупкого, разбившегося о стену, заставил меня застыть в дверях и с недоумением оглядеться. Утро в тот знаменательный день выдалось на редкость ясным. Ярко светило солнце и пели птицы. Мне наконец-то удалось пробраться на опушку леса, чтобы поискать ингредиенты, необходимые для приготовления настойки для госпожи Ариден, о которой так просил наш главный аптекарь. Заодно прихватила еще кое-какие травки, как раз выросшие к этому времени. Кругом царили покой и умиротворение. И я, тем более, не ожидала стать свидетельницей разразившегося дома скандала.
«Этого не будет!» — раздался новый крик сестры.
К счастью, на этот раз обошлось без порчи имущества. Однако Дейзи вопила так яростно, что я удивленно хмыкнула. Как правило, сестрица добивалась желаемого иными способами и крайне редко повышала голос. Обычно ей достаточно было построить глазки, надуть губки и изобразить глубокий обморок. Кстати, в него сестрица падала с завидной регулярностью. Стало очевидно, что случилось нечто поистине из ряда вон выходящее. Если Дейзи вернулась из столицы посреди светского сезона и даже еще устроила крик. Поставив плетеную корзинку с добычей на тумбочку, я осторожно развязала ленты своей соломенной шляпки с короткими полями и поймала пробегающую мимо горничную.
«Филиппа, а что происходит?» — тихо спросила я.
«Мисси Дейзи вернулась».
«Это я поняла. Но что за шум?»
«Она выходит замуж», —
прошептала Филиппа, и с тревогой покосилась на дверь кабинета, где, судя по всему, как раз находились сестра и родители.
«Что опять не так? Жених недостаточно богат?» — усмехнулась я, вешая шляпку на крючок.
А потом взяла в руки корзину. Приезд сестры, конечно, был важным событием, но не настолько, чтобы пренебрегать своими обязанностями.
«Ну что вы, очень богат!»
— возразила Филиппа, следуя за мной в гостиную. Учитывая, что в кабинете отца разгорался нешуточный скандал, что-то с этим браком было не так.
«Незнатен?» — выдвинула я новое предположение.
«Наоборот, знатен, к тому же маг очень сильный».
«Даже так?» — удивленно пробормотала я, бросив на служанку заинтересованный взгляд.
«Странно, чтобы маг, да еще богатый, позарился на бесприданницу с нулевым даром. Неужели сестра сумела настолько его очаровать?»
«Не знаю, мисси Шанталь, сегодня принесли письмо из столицы».
«Какое письмо?»
«Не могу знать, но после него ваши родители и мисси Дейзи заперлись в кабинете и ругаются».
«Надо же, как интересно. Хорошо, можешь идти, Филиппа. Я сама разберусь».
Год назад родителям пришла в голову мысль использовать свое единственное сокровище для поправки бедственного финансового положения. Они собрали остатки сбережений, продали последние доставшиеся от бабушки драгоценности и вложили все средства Дейзи, надеясь, что она достигнет успеха. Мы, сестры Эббот, обладали классической внешностью. Светлые волосы, голубые глаза, неплохая фигура, ровные зубы и свежий румянец на щеках. Но из всех троих лишь Дейзи можно было назвать красавицей. Густые локоны завивались вокруг ее кукольного личика с невинными голубыми глазками, в обрамлении пушистых ресниц и алыми губками-бантиком. А с нетронутой загаром кожи не сходил свежий румянец. В отличие от нас с Ирис, она была совершенством. Значит, могла найти выгодную партию и помочь нам всем не скатиться в нищету. Первый сезон, который сестрица провела в столице, оказался не слишком успешным. Дейзи хоть и получила целых 5 предложений руки и сердца, но отвергла их с негодованием.
«Подумать только, стать женой торговца, мелкого дворянина, помещика!» Надув алые губы, возмущалась сестрица. «Я была рождена не для этого!»
И родители ее поддерживали, уверенные, что их сокровище достойно самого лучшего. Возможно, даже мага. Лично я считала их идею утопической. Все знали, что маги не женятся на обычных смертных. Недосягаемые, словно боги, они всегда выбирали супругу из ближнего круга, с прекрасной родословной и высоким уровнем дара, чтобы укрепить свое положение и усилить дар потомков. Дочь небогатого помещика с окраины, какой бы красивой она ни была, уж точно не подходила на эту роль. Вот только Дейзи с упорством барана мечтала о лучшей жизни и готова была идти до конца.
Но, кажется, кого-то посетило долгожданное озарение. Я села на диванчик, а корзинку поставила на небольшой столик перед собой, собираясь рассортировать растения для правильной заготовки. Например, берестянку следовало высушить на солнце, а потом в ступке растереть порошок. Медовушку выварить до получения сладкого сиропа, хорошо помогающего от кашля. Как и соцветия горстики, сироп из которой предстояло соединить с одним лечебным составом в определенной пропорции. Как раз такое средство аптекарь попросил меня сделать для госпожи Ариден. Бедная старушка уже месяц мучил жуткий кашель. Денег на маг-помощь у нее не имелось, поэтому оставались только зелья. Их я и продавала нашему аптекарю. Конечно, недорого, он перепродавал их намного дороже, но я хотя бы немного помогала родным. К слову, я обладала уникальной особенностью. Полностью лишенная дара, без малейшей магической искры, я, как никто другой, разбиралась в травах и по вкусу могла определить состав любого зелья, вплоть до миллиграмма. Впрочем, все вокруг считали мою удивительную способность совершенно бесполезной, поскольку шанса на ее развитие, как и на обучение в магической академии, у меня не было. А без диплома аптекаря я не имела права торговать своими составами, какими бы хорошими они ни получались. Жуткая несправедливость, но что поделаешь?
«Я не выйду за него! Никогда!»
Раздался новый вопль, а следом звук громко хлопнувшей двери и топот убегающих по лестнице ног. Я на это никак не отреагировала, продолжая методично разбирать травы. «А, Шанталь, это ты?» — произнесла мама, входя в гостиную. «Уже вернулась». «Доброе утро, матушка. Да, вернулась», — улыбнулась я. Окинув родительницу быстрым взглядом, я заметила, что она устала, взволнована и явно расстроена. «Что же это за письмо такое, если вызвало такую бурю эмоций?»
«Доброе, я бы так не сказала», — пробормотала она, останавливаясь у окна. Ровная спина, гордо расправленные плечи. В моей матери чувствовалась порода и стать, несвойственная женщинам ее положение и родословной.
Дейзи вернулась. Как бы между делом поинтересовалась я, откладывая желтые соцветия горстики в сторону. Осыпавшаяся пыльца тут же окрасила кончики пальцев в желтый цвет.
«Да, час назад».
Матушка продолжала стоять у окна и обнимать себя за плечи, как будто замерзла, хотя погода сегодня выдалась по-настоящему теплая и солнечная. Я молча продолжила свое занятие, прекрасно зная, что сейчас лучше ее не трогать. «Когда созреет, сама все расскажет».
«Шанталь».
Минут пять спустя начала матушка, подходя ко мне и присаживаясь на соседний диванчик.
«Поговори с ней».
«Сомневаюсь, что Дейзи меня послушает», — ответила я, стряхивая крохотную пыльцу с пальцев. «Если вовремя этого не сделать, придется потом целую неделю ходить с желтыми следами».
«Может, как раз тебя Дейзи и послушает», —
вздохнула она и добавила тихо.
«У нас неприятности, Шанталь. Крупные неприятности. Если Дейзи откажет этому магу, история может закончиться очень плохо для всей нашей семьи».
А вот это звучало серьезно. Значит, все-таки какой-то маг обратил внимание на сестрицу, и то его интерес пришелся не по душе. Мне стало любопытно. Отложив травы в сторону, я посмотрела на встревоженную матушку. «Что случилось?»
«Мы получили письмо от герцога Райта».
Я вздрогнула и на мгновение прикрыла глаза. Даже я, далекая от светской жизни и сплетен, слышала это имя и знала, что за человек. Нет, маг за ним скрывался. Безжалостный убийца, гений и правая рука императора, один из сильнейших волшебников нашего мира, которого боялись, если не все, то большинство. А еще ему было далеко за 150 лет. У меня не нашлось слов, и тогда матушка достала из кармана измятое письмо и зачитала вслух.
«Я, герцог Велор Райт, сообщаю, что выбрал в супруге вашу дочь. Прошу к 20-му числу этого месяца подготовить невесту. Свадебная церемония состоится сразу по приезду. Герцог Райт».
В гостиной еще несколько секунд царило молчание.
«Шанталь, ты понимаешь, что это значит?» —
тихо спросила матушка. «Что герцог Райт решил сделать Дейзи своей женой?» — с трудом выдавила я, сжимая кулаки. «Все, как хотела, дорогая сестрица. Богатый, знатный, знаменитый. Еще и маг. Вот только старый. Пусть герцог и обладал невероятной силой, но
Даже он не мог сдерживать старение вечное. Маги жили долго, но никогда не более 200 лет. Так что лет 50 у герцога еще оставалось, но не у Дейзи.
«Шестой женой», — заметила матушка. «Пять предыдущих жен он уже похоронил. Пять, Шанталь, и нашей Дейзи грозит пополнить этот список».
«Я поняла.
Мы должны что-то предпринять».
«Но что мы можем? Ты ведь понимаешь, что отказать нельзя?»
«Подобного унижения герцог Райт не простит. Таким не отказывают. Если мы посмеем воспротивиться его воле, нам конец. У императора просить защиты было бесполезно. Что ему за дело до какой-то человеческой семьи?»
Но Дейзи ничего не желает слушать.
В этом была вся Дейзи. Ее никогда не волновали чужие судьбы. А ведь сейчас в опасности оказались все мы.
«Я поговорю с ней»,
— поднимаясь, пообещала я.
«Спасибо, дорогая». Матушка вздохнула с облегчением. «Я знала, что на тебя можно положиться».
Поднявшись на второй этаж, я столкнулась с Ирис. Ни капли не смущаясь, моя 10-летняя сестренка стояла возле двери в комнату Дейзи и прижималась к ней ухом.
«Что ты делаешь?» — возмущенно прошептала я, подходя ближе.
«Тссс!» — приложив палец к губам, прошипела Ирис.
«Брысь отсюда, пока я отцу не рассказала».
Сестренка состроила мне гримасу, но от двери отлепилась.
«Интересно же!» — буркнула она, проходя мимо. «Я ведь все равно узнаю».
«Брысь», — я сказала.
Я попыталась шлепнуть сестренку по мягкому месту, но она вовремя увернулась. Показала мне язык и убежала на первый этаж. Проводив ее взглядом, я посмотрела на дверь. Пришла пора действовать. Только вот какие слова найти, чтобы уговорить сестру положить свою молодость и жизнь на алтарь всеобщего блага, я понятия не имела. Для начала осторожно постучала, не особо надеясь на ответ. Его и не последовало.
«Дейзи, это Шанталь. Можно я войду?»
Тишина. Прислонившись лбом к гладкой поверхности двери, я снова постучала.
«Дейзи, у меня есть настойка. Хорошая. Пожалуйста, впусти меня».
Пару мгновений ничего не происходило, а потом раздался легкий щелчок открывающегося замка. Дверь не распахнулась. Да я и не ждала. Самое главное, мне позволили войти, и это радовало. Я сама взялась за ручку и, повернув ее, вошла в спальню сестры. Дейзи уже вернулась в постель и теперь лежала на животе, обнимая одну из десятка разбросанных тут и там подушек. Я аккуратно затворила дверь и медленно направилась к кровати, мысленно подбирая слова, благодаря которым сестра услышала бы меня. Мягкий ковер заглушал шаги, и тишину нарушали лишь тихие всхлипывания.
«У меня настойка на вишне. Ты же любишь вишню?»
произнесла я, присаживаясь на краешек кровати и доставая из кармашка небольшой флакончик. Вообще, я постоянно носила с собой массу разных капель, настоек, кремов и прочих полезных составов. Они хранились в специально сшитом для меня костюме. Он состоял из юбки, блузки и длинного жакета, снабженных множеством мелких кармашков. Самое то для травницы, которая никогда не сидела без дела. Дейзи молчала.
«В комнате есть настойка на смородине. Могу принести, если хочешь».
«Не хочу»,
— ответила она, поворачивая ко мне мокрое от слез личико.
И как у нее получалось. Даже с покрасневшими глазами и распухшим носом Дейзи выглядела гораздо красивее меня.
«Ты ведь уже слышала, да? Про свадьбу и герцога».
Быстро сев, сестра отшвырнула в сторону подушку. Отскочив от стены, та бесшумно упала на пол.
«Да».
«Радуешься?»
С горечью улыбнулась Дейзи, забирая у меня бутылочку с настойкой. Там было немного, всего глоток, однако ей больше не требовалось. Настойка, бывшая моим собственным изобретением, содержала не только алкоголь, но и приличную дозу успокоительного.
«Нет»,
— покачала я головой.
«Скажешь, что знала, да? Что все так закончится?»
Сестра откупорила пузырек, одним глотком осушила его и вернула мне.
«Нет, не скажу».
«Я не хочу за него замуж», — всхлипнула Дейзи. «Герцог, он ведь старый».
«Он маг, очень сильный, советник самого императора. Богатый, успешный, ты ни в чем не будешь нуждаться».
«Ага, как и остальные пять его жен»,
— фыркнула Дейзи и слегка переместилась, поджав под себя ноги.
«Они были людьми, во всяком случае, три последние. А люди долго не живут».
«Я тоже человек и тоже долго не проживу», — Как скоро он избавится от меня, когда перестану быть молодой и красивой?»
Сестра обняла себя за плечи.
«И мое место займет жена номер 7».
«Ему 150 лет. Жизнь мага не бесконечна», — напомнила я.
«Я не желаю ждать. Не хочу делить постель со стариком».
«Ты ведь понимаешь, что мы не можем ему отказать», — мягко произнесла я. «Нас уничтожит. Всех. Не только тебя, но и родителей, Ирис. Мы все попадем в опалу».
«Не надо!»
Дейзи вновь рухнула на подушке.
«Хоть ты не дави на меня. Не рассказывай мне, что я должна. Я не хочу. Не хочу становиться женой этого чудовища».
«Он маг, не чудовище».
«Они все чудовища. Ты просто не видела. А я была в столице, насмотрелась на таких».
Сестра шмыгнула носом. Я тут же достала из кармана платок и протянула ей.
«Видела их так же, как и тебя сейчас вижу. Великие, почитаемые, гордые. Для них мы — простые смертные, словно грязь под ногами. Они кичатся своей кровью, властью и способностями. Чудовище!» Понизив голос, зашептала Дейзи. «Они все монстры в человеческом обличье».
Я осторожно коснулась сестры, провела ладонью по ее голове, пытаясь хоть немного утешить. «Все не так плохо. Поверь мне, все будет хорошо. Может, ты надоешь герцогу, и он сошлет тебя в дальнее поместье».
«Или убьет»,
— горько прошептала она. «Нет, мы не позволим этому случиться. Дейзи, я тебе обещаю. Хочешь, я научу тебя делать специальную сонную настойку. Ты будешь добавлять ее герцогу в еду или напитки, тем самым избавляя себя от его внимания».
«Думаешь, он не заметит?»
— в очередной раз всхлипнула Дейзи.
«Герцог же маг».
«Ха! Я такие настойки делаю, никто не найдет», — рассмеялась я, привлекая ее к себе и крепко обнимая. А потом добавила. «Мы справимся». Мне казалось, что я смогла уговорить Дейзи. Объяснила, утешила, донесла мысль. Ни капли не сомневалась, что она смирилась. Какой же наивной дурой я была. Сестрица готовилась к свадьбе, за срочную организацию которой взялась мама. Безропотно примеряла ненавистное платье и больше не поднимала вопрос о том, что не желает этого брака. Я поверила и упустила момент, когда все рухнуло. Свадьба должна была состояться 20 числа, а 18-го Дейзи пропала. Просто исчезла. Ее постель выглядела нетронутой, а на столике лежала одинокая записка с одним единственным словом «простите». Сестра сбежала практически накануне свадьбы. Не буду рассказывать, как бушевал отец, как рыдала мама, осознав всю чудовищность ситуации. Мы понятия не имели, что делать. Объявить Дейзи в розыск не могли, иначе о нашем позоре стало бы известно всем и каждому. Конечно, такое не скроешь, но и сообщить так рано мы не осмелились. Все решилось к вечеру. Дейзи вернулась сама. Вот только она вернулась в отчий дом не одна, а с законным мужем, с которым обвенчалась накануне.
«Мы закрепили союз магически», — прижимаясь к мужу, гордо сообщила сестра и победно улыбнулась. «И консумировали брак. Вы ничего не сможете сделать. Я жена Рема Полей».
Рем Полей являлся тем самым мелким торговцем, который еще полгода назад считался недостойным нашей красавицы. Этот невысокий мужчина с темными волосами и блеклыми светло-карими глазами обладал совершенно заурядной внешностью и рядом со столь эффектной женой казался еще более скучным и невыразительным.
«Ты хоть понимаешь, что натворила?» — рявкнул отец.
«Вышла замуж за чудесного мужчину».
«Ты нас погубила. Что мы скажем герцогу?»
«О, не переживайте, я все решила. Он хотел в жены вашу дочь, он ее получит», — недобро усмехнулась сестра, бросив на меня странный взгляд.
«И что это значит?» — тихо поинтересовалась я.
«Помните письмо герцога? Нет? А я напомню, он сообщал, что выбрал в жены вашу дочь, при этом имени не называл. У вас 3 дочери. Ирис еще мала, я теперь замужем, значит, остается Шанталь».
Я закрыла глаза, пытаясь успокоиться. В голове шумело, горечь заполнила рот, вызывая тошноту.
«Ты спасешь нашу семью, Шанталь?» — спросила сестра. «Раз уж я не смогла».
О, она знала, какие сказать слова, чтобы ударить побольнее. Собственно, так я и стала невестой герцога Райта. Однако на этом сюрпризы не закончились. На следующее утро, когда свадебное платье спешно подгоняли под мою фигуру, прибыл посыльный и сообщил, что мой будущий супруг скоро прибудет к нам, и просил приготовить ему одну из спален. После обеда в гостиной собралась вся наша семья, включая и Рема Полей. На сияющую и довольную Дейзи я просто не могла смотреть. В голове не укладывался ее поступок. То, как она подставила меня. Все сидели и ждали появления великого герцога. Странно, но я ничего не чувствовала. Словно все во мне умерло. Я никогда не грезила о пышной свадьбе, великой любви или богатстве. Мои мечты были куда прозаичнее. Я хотела держать собственную лавку и заниматься любимыми травами и зельями, причем делать это официально. Однако теперь моим планам не суждено было сбыться. Наконец прибыл жених. Отворились двери, а затем раздался звук шагов. И я даже сумела нацепить улыбку на лицо, поскольку следовало встретить будущего мужа со всем радушием. Правда, моя улыбка почти сразу сползла, когда я услышала: «Лорд Конте».
«Конте? Это еще кто такой? Где герцог?»
В гостиную быстро вошел высокий мужчина с короткими светлыми волосами и небрежно зачесанной на бок длинной челкой. Этот обладатель правильных черт лица, упрямого подбородка и темно-синих глаз выглядел чуть старше 30. Хотя, учитывая его принадлежность к магам, гостю могло быть и все 60. Он был одет в темный костюм-тройку с белой рубашкой и ярко-синим под цвет глаз галстуком. Наряд сидел на нем идеально, подчеркивая широкие плечи, длинные ноги и узкие бедра. Я даже невольно засмотрелась, забыв о своих тревогах и заботах.
«Добрый день», — застыв на пороге, сухо поздоровался он. «Простите за задержку. Позвольте представиться. Меня зовут лорд Конте».
«Добрый день, лорд Конте», — проговорил отец. «Рады приветствовать вас в нашем доме. Позвольте узнать, чем обязаны вашему визиту».
Судя по всему, гость удивился.
«Я прибыл на свадьбу. Я ведь не ошибся? Семейство Эббот?»
— спросил он, скользя по нам взглядом. Глаза лорда Конте на мгновение задержались на Дейзи, которая неприлично уставилась на него, забыв о своем неказистом супруге. Мне так и хотелось ее одернуть.
«Да, разумеется. Где мои манеры? Мейс Корот Эббот — это моя жена, Мейса Аббита Эббот, наша старшая дочь Дейзи с супругом Мейсом Полей, а это две наши дочери Шанталь и Ирис. Простите за вопрос, а вы родственник жениха?»
Лорд Конте удивился еще сильнее. Вновь поочередно осмотрел нас, словно в попытке понять, не шутим ли мы, а после произнес:
«Я и есть жених».
Наверное, если бы сейчас посреди гостиной сработало взрывное заклинание или спустились с небес боги, эффект от данного заявления оказался бы не таким сильным. Я готова была услышать любой ответ, но не этот. И теперь абсолютно не представляла, как реагировать на факт, что моим мужем должен стать не жуткий старикашка, которого все боятся, а вот этот — мрачный синеглазый красавец. В гостиной установилась оглушительная тишина. Такая, что я могла расслышать, как при каждом порыве ветра бьется о стекло ветка росшей у дома акации. А потом вдруг бах — и все закончилось. Хлопок получился не сильно громкий, но в окружающем безмолвии он прозвучал оглушительно. Вздрогнув, я вышла из оцепенения и быстро перевела взгляд со своего жениха, до сих пор не верила, на сестру. Дейзи вполне ожидаемо грохнулась в обморок. Причем сделала это грациозно и эффектно, не утратив ни капли присущего ей очарования. Я бы так не смогла, хотя очень хотела. Да, впервые в жизни я мечтала упасть в обморок. Мейс Полей тут же бросился приводить в чувство свою драгоценную супругу, но делал это столь неумело, что все его попытки выглядели смешно, особенно то, как он дул на Дейзи и осторожно касался ее румяных щечек. Конечно, можно было предложить помощь новому родственнику, который, сам не понимая, стал заложником данной ситуации, например, дать настойку, помогавшую при нервных потрясениях. Однако я была слишком зла на старшую сестру за ее поведение, поэтому предоставила ей самой разбираться с тем, что сотворила своими собственными руками.
«Но вы не старый!» — внезапно раздался звонкий голос. Теперь взгляды присутствующих сосредоточились на Ирис. Именно она с детской непосредственностью смогла выразить то, о чем подумали все мы.
«Ирис!» — смущенно протянул отец,
бросив виноватый взгляд на гостя.
«Мне 53, но благодаря магии я способен отсрочить старение. Кроме того, я не предполагал, что мой возраст имеет значение», —
спокойно проговорил лорд Канте.
«Но позвольте», — прошептала матушка, наигранно улыбнувшись. «А как же герцог Райт?»
«А при чем тут мой дед?»
Только пришедшая в себя Дейзи с тихим всхлипом вновь потеряла сознание, повалившись на руки своему встревоженному супругу. И тот продолжил суетиться вокруг нее, не зная, что делать.
«Ваш дед?»
— переспросил батюшка, поправляя узел галстука, чтобы хоть немного ослабить его давление на шею.
«Да, он должен был прислать вам письмо»,
— пояснил гость, — и одарил нас таким взглядом, словно сомневался в нашем умственном состоянии. Клянусь, я сама начала в нем сомневаться. Уж слишком происходящее походило на фарс или на чью-то злую шутку.
«А мы думали, что это герцог женится на Шантель», —
снова выдала Ирис. Быстро покосившись на меня, лорд слегка скривился. Ну еще бы. Вряд ли он мечтал о подобной невесте. Мало того, что бедная пустышка, так еще и с вполне заурядной внешностью. Чем-чем, ошеломительной красотой и грациозностью я не могла похвастаться. Будучи самой обыкновенной, я обладала лишь способностями травницы. Но и их сложно было отнести к достоинствам.
«Мой дед?»
— хмыкнул мужчина привычным жестом, убирая прядь волос с лица.
«Жаль вас огорчать, но нет, жених я».
Успевшая очнуться Дейзи, вновь жалобно всхлипнула и с раздражением оттолкнула руку новоиспеченного супруга, который уже не казался ей столь привлекательным.
«А вы, как я понимаю, моя будущая супруга», —
повернулся ко мне лорд Канте.
«Месси Шанталь Эбботт».
Счастья в его голосе я не услышала. Ни капли. Очевидно, он не испытывал радости от предстоящего брака. Зачем лорду вообще понадобилось жениться? Он был молод, хорош собой, умен, богат и магически одарен, в то время как я ни красотой, ни силой, ни особым приданым не обладала. Мне нечего было ему дать. Вот совсем. «Да, именно так. Я ваша невеста». Я подозрительно воззрилась на своего будущего супруга, который уже не выглядел для меня таким привлекательным и великолепным. А вдруг он окажется сумасшедшим, который будет ставить на мне опыты? Ну а что? Маги нас, людей, ни во что не ставили. Мы для них были жалкими пешками, с которыми можно делать все, что угодно. А после свадьбы я вообще стану его собственностью. Вроде породистой лошади. Хотя от лошади он явно получит куда больше пользы. Я, в отличие от жеребца, выдающейся родословной не имела. Так, побочная ветвь какого-то не слишком важного семейства. В результате, вместо того, чтобы радоваться, что мне достанется такой молодой и красивый муж, я еще сильнее встревожилась. Слишком подозрительно складывалась ситуация.
«Ясно», —
медленно произнес лорд Конте.
«Если мы все прояснили, то нельзя ли проводить меня в комнату? Я устал с дороги».
«Конечно, конечно», — засуетилась мама, вспомнив о гостеприимстве. «Прошу за мной».
Они ушли, и на мгновение в гостиной повисла тишина.
«Ой, Шанти, тебе так повезло!» — пропела Ирис. «Какой красивый мужчина! Молодой и сильный!»
Я лишь пожала плечами, кожей ощущая пронзительный, далеко не дружелюбный взгляд Дейзи. Старшая сестра точно не собиралась за меня радоваться. Как будто я виновата в том, что она приняла решение и обрубила все концы.
«А кто он вообще такой?»
— продолжала болтать Ирис, словно не замечая напряжения, которое усиливалось каждой секундой.
«Кто такой? Ты серьезно?» — взвизгнула Дейзи, вскакивая.
Да так громко, что у меня чуть не заложило уши.
«Дорогая!» —
обескураженно протянул Мэйс Полей.
«Помолчи!» — отмахнулась она. «Это же сам Себастьян Конте!»
Сестра произнесла это имя так, словно этот маг являлся едва ли не богом. «И что?» — спросила я устало, не собираясь преклоняться перед будущим супругом.
«Ты!» — задохнулась от возмущения Дейзи. «Ты ведь даже не понимаешь!»
«Ну так объясни». Я поднялась и прошла к столику, где стоял графин с водой.
Вся эта нервотрепка вызвала жуткую жажду, и мне не терпелось промочить горло.
«Лорд Себастьян Конте — единственный внук и наследник герцога Райта. Однако он не просто наследник, который живет под крылом у деда. Он талантливый маг и ученый, а еще декан боевого факультета Академии Амерльян».
Вот тут я заинтересовалась. Высшая Академия боевой и практической магии Амерльян считалась лучшей на континенте. В нее принимали лишь самых талантливых и сильных магов. Если мой жених работал деканом одного из ее факультетов, то являлся действительно сильным магом. «Может, если попросить, то как-нибудь удастся», — пронеслось у меня в голове.
«Он считается одним из самых завидных женихов империи, и он достался тебе», —
прошипела Дейзи, скривившись от отвращения и злости. «Я бы даже сказала, что ненависти и зависти, но это казалось мне слишком. Она все-таки была моей сестрой. У нас, конечно, имелись разногласия, но это не повод для того, чтобы переходить черту». «Я этого не хотела, сама знаешь». Беззлобно огрызнулась я, поставив стакан на место.
«Не верю! Я просто не верю!» —
простонала Дейзи, присаживаясь на диванчик и пряча лицо в ладонях.
«Такого не может быть! Просто сон! Кошмарный сон!»
«Дорогая, что с тобой?» —
подал голос Мэй с полей и попытался обнять любимую.
«Не трогай меня!» —
в бешенстве взвизгнула сестрица, вскакивая.
«Не надо меня трогать! Я же просила! Я не могу больше! Это просто невыносимо! Пойду к себе в комнату!»
Дейзи ушла, громко хлопнув за собой дверью.
«Прошу прощения!» — неловко улыбнулся Мэй с полей, поднимаясь. «Это просто нервы. Пройдет».
«Обязательно!» — согласилась я.
«Я догоню ее».
Я кивнула, уже начав про себя прикидывать, как следует поступить. Сдаваться я не собиралась, как и мириться с судьбой. В конце концов, лорд Конте не грозный герцог. С ним можно попробовать договориться. Надо лишь понять, как это сделать, и подобрать подходящий момент. Немного поразмыслив, я решила, что единственный вариант — сделать это сегодня ночью, когда все лягут спать. Тогда нам точно никто не помешает. А у меня будет время подготовить речь, найти доводы против нашего брака. Именно так я и поступила. Дождалась, когда часы пробьют полночь, и выскользнула из комнаты. Рассудив, что лишний шум в такой час ни к чему, стучать не стала. Просто схватилась за ручку и повернула ее. А когда створка слегка подалась назад, просочилась внутрь и плотно закрыла ее за собой. И лишь оказавшись в чужой спальне, я позволила себе глубоко вздохнуть.
«Получилось. У меня получилось», —
думала я, прижимаясь лбом к гладкой поверхности. От стены в углу отделилась тень. Сделала буквально пару шагов, и в круг света от небольшого ночника в противоположном углу спальни вступил мужчина.
«Месси Шанталь, что вы делаете в моей спальне?» —
насмешливо поинтересовался маг. «Я хотела с вами поговорить», — храбро заявила я, нервно теребя поясок халата. Из всех глупостей, что я совершала в своей жизни, это была самая безумная. Пробраться ночью в чужую спальню, да еще к мужчине. Как я вообще на такое решилась?
«И вы считаете, что полночь — самое лучшее время для светских бесед?»
Насмешку в его голосе не услышал бы только глухой. «Да».
«А этот разговор же может подождать до завтра?»
«Нет, завтра будет уже поздно».
«Как интересно. И о чем же вы хотели поговорить со мной, месси Шанталь? Что такое важное собирались обсудить накануне нашей свадьбы?»
Последнее слово он выделил интонацией, напоминая о том фарсе, в который мы все угодили. «О свадьбе я и хотела поговорить», — произнесла я и, набрав полные легкие воздуха, выпалила. «Милорд, мне очень жаль, но я не могу выйти за вас замуж». «Ну вот, я сказала, ура. Теперь надо дождаться ответа».
«Интересно, почему?»
— усмехнулся Канте, не проявив никаких эмоций вроде злости, разочарования или гнева. Ужасающее спокойствие и легкий интерес. Ему было все равно. «Потому что это глупо и нецелесообразно». Я решительно прошла вперед и осмотрелась. «Вы позволите мне сесть?»
«Чувствуете себя как дома?»
Белозубо улыбнулся мой жених. Явно издевался, ведь я и так находилась дома. Я села на краешек стула, который стоял чуть в стороне, и расправила полы халата.
«Послушайте, я ведь вам не нужна?» —
С чего такие выводы?»
Лорд Конте остался стоять, скрестив руки на груди и наблюдая за мной. «У меня нет ни силы, ни способности, ни приданного, ни красоты», — с готовностью перечислила я. «Я не моя сестра».
«Это я заметил».
«Маги женятся только на магичках. Это правило, которое никто не нарушает. Так зачем я вам? От меня нет никакого толка». И опять он не проявил никаких эмоций.
«Я бы так не сказал, но вы продолжаете».
«А не могли бы вы завтра отменить свадьбу?» — умоляюще протянула я. «Поверьте, на вашей репутации это никак не скажется».
«А на вашей?»
— тут же поинтересовался он. «Ой, не переживайте, меня совершенно не волнует собственная репутация».
«Я это уже понял, когда вы явились ко мне среди ночи, уважаемая Месси Эббот».
«Нет, он точно издевался. На кону стояла моя жизнь, а ему было смешно. Предлагаю все же перейти к делу. Я могу на вас рассчитывать. Вы отмените свадьбу?» Деловито уточнила я, с надеждой уставившись на мага.
«Жаль вас разочаровывать, но нет. Свадьба состоится. И завтра вы станете моей женой, Шанталь Эббот. Хотите вы этого или нет?»
«Но зачем вам это?» Выпалила я, даже не пытаясь скрыть разочарование и раздражение. «И не надо рассказывать мне о любви, обязательствах и прочей ерунде».
«У меня имеются причины для этого брака, о которых я не намерен рассказывать», —
уклончиво отозвался лорд Конте.
«А сейчас вам лучше вернуться в свою комнату и хорошенько выспаться. Завтра вас ждет важный и непростой день. Вы станете моей женой».
Я едва зубами не заскрипела от счастья. План не удался. Свадьба состоится, и мне оставалось только смириться.